Мы продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого. И хотелось бы остановиться еще на одном свидетельстве, прежде чем поговорить вслед за Макарием Великим о стяжании Святаго Духа. Тоже очень пространное, достаточно пространное слово, 112-е. Но мы выберем оттуда только один отрывок в самом окончании этого слова. «Сказываю тебе, что всего этого желает и вожделевает всякий человек. И блудники, и мытари, и неправедные люди хотели бы получить царствие так легко, без трудов и подвигов. Для того-то и предлежат на пути искушения многие испытания, скорби, борения и пролития пота, чтобы явными сделались те, которые действительно от всего произволения, всеми силами, даже до смерти, любили единого Господа и при такой любви к Нему не имели уже ничего иного для себя вожделенного. Посему-то по правде входят они в небесное царство, отрекшись от себя самих по Господнему слову и паче дыхания своего, возлюбив единого Господа. Поэтому за высокую любовь свою и будут вознаграждены высокими небесными дарами». Хотелось бы сказать, напомнить, и это является важным для того, чтобы дальше говорить о стяжании Святаго Духа, о том, что это самое Царство Божие, которое все стремятся, и действительно все люди хотят, и мытари, и грешники, и воры, и убийцы, и блудницы, и гордецы, и нахалы, все хотели бы войти в Царство Божие, но понимают это как некое изобилие, не понимая, что единственным ключом, отворяющим дверь в это царство, является любовь, и этому просто нужно научиться. А человек, не любящий Бога, не может войти туда, в это Царство Божье, даже если оно и открыто для него, потому что единственный ключ, он внутри сердца человека, это любовь к Богу. Поэтому и говорится, что Царство Божье внутри нас есть. Царство Божие в любви к Богу. Любящий человек, он и причастен этому царству в силу своей собственной любви. Всякий любящий, вообще когда-нибудь, что-нибудь, кого-нибудь любящий, кроме самого себя, понимает, что любовь требует жертвы, любовь требует подвига. Это знают влюбленные в красивых девушек, желающие завоевать их сердце. Это знают люди, любящие науку, любящие правду, любящие какой-нибудь род увлечения. Все, что любит, даже если человек любит, скажем, какую-нибудь страсть, он ради этой страсти вынужден терпеть лишения. Он лишается порой из-за этой страсти других удовольствий, дома, семьи, детей, любимой жены, здоровья, но он ни на что не променяет, он готов на этот подвиг идти до конца, потому что такова природа любви. Любящий легко понимает, что он должен делать ради любви. Быть может, это понимание, это какая-то способность и делает сердца грешников, сыца мытарей и блудниц, по слову евангельской, делает более восприимчивым к служению Бога. Они знают, чего требует любовь. Они знают, чего стоит, когда ты любишь по-настоящему. И вот, может, поэтому сердца их легче обращаются к Богу, чем сердца людей, которые никогда ни к чему не воспламенялись, которые никогда ничему не служили, которые никогда ничем не жертвовали. Они легко поменяли убеждение одно на убеждение другое, но ни то, ни другое не захватывает их целиком. Христианство не убеждение, христианство есть жизнь в любви к Богу. И вот человек, который возлюбил в меру своей любви к Богу, он понимает, что для этого нужно что-то делать. Это нужно воспринимается им не как нечто внушаемое извне, будто бы Бог говорит: вот сделаешь это, я буду тебя любить. Нет, человек воспринимает по-другому: если этого я не сделаю, я же буду недостоин того, кого люблю. По-видимому, так судя из жития воспринимала свой подвиг преподобная Мария Египетская. И вот именно эта любовь, она и есть начало совершенства. И насколько человек способен к этой жертвенной самоотдаче, настолько он способен подняться до совершенства. Потому что жертвенное служение и есть, сознает этот человек или не сознает, есть уподобление Богу. Не только Иисусу Христу, Богу, ставшему человек, Богу Троиц, для которой самоистощание, самоотдача, отказ от собственного бытия является неким конституционным принципом бытия. И человек, живущий так же, даже если он еще не верит, он как бы попадает в тон, в ритм дыхания Божьего и становится восприимчив для божественной благодати, для божественных слов, для действия Святаго Духа. Собственно же, в 115-м слове преподобного Макария Великого вся суть вопроса о стяжании Святаго Духа отражена. Вот преподобный Макарий емко, коротко, ясно пишет: «Как тело без души мертвое и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия и душа мертва для царства, и без Духа не может делать того, что Божий». Здесь мы видим простое слово, но мы видим две вещи. Во-первых, душа без Духа Святаго мертва. Ну как же, душа же есть, когда она плачет, когда ей больно, когда у нее одиночество, когда у нее грусть, когда ей весело, когда у нее радость от того, что что-то дали, или кто-то близкий, родной пришел, ведь душа же реагирует, значит, она жива. Мы так себе представляем, как это мертвой душой, да жива у меня душа, жива, вот я смотри, радуюсь, пою, веселюсь, страдаю, плачу, тоскую, но все эти чувства ничего не значат, душа есть, но она может быть мертвой, и мы не чувствуем собственной мертвости, как не чувствовали ее до тех пор, пока не стали все мы христианами. Я, конечно, встречал людей, которые, даже став христианами, не почувствовали, что душа их ожила. Но большинство людей все-таки чувствуют, что их ощущения, их чувства, их переживания до того, как они стали христианами, были иные, были, ну, какие-то, ну, не живые, что ли, какие-то ненастоящие, неполноценные, не искренние, не истинные, а как-то вот все не по-настоящему, казалось, у людей было. И вот когда человек получил благодать Святаго Духа, душа начинает оживать. То есть чувство оживления души после того, как получает она Дух Святой, душа плачет, получив благодать Святаго Духа, и жаждет уже обновления, жаждет утешиться во Святом Духе и ищет Бога, ищет Духа и переживает о вещах божественных, чего раньше она совершенно не чувствовалась. Поэтому человек, обновленный благодатью Святаго Духа, начинает чувствовать иначе. Он, даже если он до этого чувствовал боль других людей, начинает чувствовать совсем иначе эту боль. А часто он ее вообще не чувствовал, и вдруг понимает, что вокруг него живые люди. Он проникается к ним сочувствием, его душа оживает. Даже тогда, когда он и раньше был добряк человек, и душа парень, и очень щедрый человек, и вдруг и эта щедрость, и это его душевность, и это его добрость приобретает совершенно прежде неощущаемый им контекст, совершенно другую глубину и широту. Человек иначе начинает чувствовать, чем чувствовал до того, как получил благодать Святаго Духа. И вот именно чувства человека, они очень ясно ему свидетельствуют, глубина переживания, особенно того, что связано со своим состоянием перед Богом и состоянием других людей перед Богом, это вызывает в нем живейший отклик. Это и становится для него в конце концов непрестанной болью от того, что он и другие живут не так, как нужно по правде Божьей, и непрестанной радостью от того, что другие все-таки делают что-то, что действительно вот свидетельствует о том, что не совсем они мертвы для Бога. И противоположное этому состояние святые отцы назвали окамененным нечувствием, когда человек вообще ничего не чувствует, когда он абсолютно глух вообще к вещам божественным, к евангельскому слову, к евангельским переживаниям, просто к литературе, которая так или иначе затрагивает тему любви, сострадания, сопереживания, покаяния, щедрости. Он ничего этого не чувствует. Он бесчувствие совершенно ко всему духовному показывает крайнюю степень мертвенности человека. Он совершенно лишен благодати Святаго Духа. Кроме того, из этого отрывка мы видим замечательную вещь. Во-первых, без Духа Святаго нельзя сделать никакого Божьего дела. Стало быть, если мы делаем некое дело без Духа Святаго, то это дело не Божье, во-первых. А во-вторых, если дела, которые мы делаем, Божьи, мы видим, что они Божьи, что они в Боге сделаны, значит, мы делаем их силой и действием, и благодатью Святаго Духа. Это, возможно, очень даже часто. Если мы не призываем благодать Святаго Духа, если не ищем Его участия, но надеемся сами своей силой, своей волей, своим талантом, своей энергией, своим умом, своей крепостью сделать что-то ради Бога, то дело это не Божье. Хотя нам и кажется, что оно Божье. Такое, увы, случается очень, даже очень часто. Люди просто не догадываются, а так уж устроен человек. Он приписывает, что это дело Божье, хотя на самом деле оно не Божье, с чего он решил, что оно Божье. И он трудится, может быть, даже из последних сил, он терпит какие-то неудачи, но при этом терпеливо делает то, что он считает делать правильным, но никогда, никогда не призывает помощи Божьей в свое дело, никогда не молится о том, чтобы Дух Святой и помог ему это дело сделать, ведь оно для Бога же делается. Если человек никогда это не делал, но то, что он делает, думает, что оно служит Богу, он ошибается. Но и с другой стороны, если мы видим, что дело, которое мы делаем, сами по себе, просто потому, что мы делаем, потому что мы этому научились когда-то делать, потому что такова наша профессия, или таково стечение обстоятельств, мы делаем это дело и видим, что оно приносит неожиданные плоды, что душа приращается любви, что мы терпим недостатки, озлобления, скорби, болезни, а душа не унывает и переполняется утешениями, откуда-то нам происходящее. Мы терпим страшную скорбь, а нам радостно. Мы несем тяжелый подвиг, а у нас на душе мир и покой. Мы делаем обычное рядовое дело, а люди от нас, от нашего дела становятся благодарными Богу, то очевидно, что делаем мы все это не своей силой, не своими способностями, не своим умением, что все это делается по благодати Божией, и только Его и нужно славить, и Его нужно призывать, и Ему посвящать все это наше служение. Это простая, незатейливая, житейская почти что мудрость, но она способна уберечь от многих уже совсем не житейских, а очень многих духовных обвалов и провалов. Очень достаточно часто бывает так в жизни, что человек, даже не обращаясь к Богу, просто в силу определенного стечения обстоятельств, может быть, чьих-нибудь молитв, может быть, в силу какой-то своей благорасположенности, он делает некое дело и видит, что действительно, ну скажем, пришел он в какой-нибудь интернат или приют для брошенных детей, служит им и видит, что дети к нему тянутся, дети его любят. Вот, и он начинает думать, ух ты, какой я все-таки интересный воспитатель, какой я необычный учитель, всех не любят, а меня любят, это здорово. Вот, наверное, все-таки не такой, как все, наверное, я особенный. И человек, даже если ему случится вот, в процессе этой работы обратиться к Богу, он действительно начинает думать, что он не такой, как все, начинает поддерживать эмоции детей, да, вот я хороший, я вас люблю, я о вас забочусь, а все они такие остальные скверны, они только за деньги работают, они только себя любят, а вот я совсем иначе, бескорыстный, я жертвенный, я пламенный, для тебя готов все, что хочешь сделать, поэтому, естественно, я одаренный воспитатель, и человек начинает с такой меркой подходить к другим, судит, возносится и судит. И грустно будет его дальнейшая судьба, если Бог не сжалится над этим человеком и не смирит его так, чтобы падение, его черствость, его испорченность, неправильность его духовного устроения, чтобы она, по крайней мере, ему самому стала очевидна. И тогда, быть может, это смирит его. И человек поймет, что однажды, хоть когда-нибудь он поймет, что и в тот момент, когда он одним своим появлением привлекал взоры и сердца необездоленных людей или детей, все это был не он, все это был Дух Святый, действующий в нем, хотя он это и не сознавал. И вот часто, достаточно часто люди либо через великие падения и грехи обретают правильную дорогу к Богу, либо так и не сумев выправить правильность, искаженность своего пути, в конце концов, кончают ничем. Потому что правильное устроение – это как раз увидев, что в моих делах, в моей жизни проявляется нечто, чего не бывает при обычном течении обстоятельств, что мое сердце чуть больше привлекает теплоту других сердец, или мои слова чуть иначе отзываются в сердцах слушающих, все это очевидно, просто совершенно очевидно, есть действие Духа Божьего. И чем раньше это поймет человек, чем он раньше исповедует эту свою зависимость от Бога, тем от больших падений и от больших мерзостей и неправд сумеет он спасти, оградить свою душу, быть может, и от вечной смерти ее спасет. В 116-м слове, столь же коротком, Макарий Великий пишет дальше. «Поэтому, кто старается уверовать и прийти ко Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще приять ему Духа Божьего, потому что он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святаго». Макарий Великий подчеркивает, что причастие Святаго Духа должно быть получено еще здесь. Тоже ничего особенного, супротив евангельского повествования или посланий апостольских, он не говорит. Мертвый человек мертв, его больше ничего не ждет. А жить человек должен и может только здесь. Душу нужно оживить, потому что единственный способ ее оживить до тех пор, пока человек находится в теле. Только находясь в теле, такова мысль апостола, можно оживить душу благодатью Святаго Духа. Заметим тоже здесь между строк, как бы, что вот подобные слова, темы преподобного Макария Великого стали потом ключевыми, системообразующими и наиважнейшими для всего словесного творчества преподобного Симеона Нового Богослова. Это важно подчеркнуть для того, чтобы, вот эту, во-первых, отметить эту преемственность, а во-вторых, ну, чтобы тогда, когда мы будем читать преподобного Симеона Нового Богослова, у которого слова о том, что причастие Святому Духу возможно только здесь, и кто не причастился здесь, тому не на что надеяться вообще, они звучат очень резко и очень категорично. Порой люди смущаются, не могут принять этого свидетельства. Важно эту преемственность сейчас отметить, чтобы увидеть, что это не только мысль преподобного Симеона Нового Богослова, что и отцы несколько древнее его, вот скажем так, в полтысячелетия думали, говорили и свидетельствовали также. 117-е слово и 118-е о том же, что и было в предыдущем слове, 118-е мы прочитаем. «Поэтому надлежит нам возлюбить Господа всемерно, стараться преуспевать во всех добродетелях неутомимо и непрестанно просить, чтобы всецело и совершенно приять нам обетование Духа Его, даже вотворятся души наши, пока еще мы во плоти. Ибо если душа в сем веке не примет в себе святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастной божественного естества, растворяясь благодатью, при содействии которой может непорочно и чисто исполнять всякую заповедь, то она непригодна для небесного царствия». Интересно, что пишет здесь о том, что человек должен быть освящен во плоти, мы уже сказали, иначе ему Царство Божие не взыскать. Но вот интересно обратить внимание, преподобный подробно перечисляет здесь те вещи, которые могут привести человека к этому самому освящению. И, во-первых, мы, конечно, если бы стали рассуждать сами, мы бы сказали, ну что? Ну, конечно, добрые дела могут привести человека к стяжанию Духа Святаго. Но на самом деле добрые дела вообще в жизни человека и по мысли уж тем более святых отцов, это совершенно практически ничто. То есть, ну да, хорошо, что они есть, но в принципе к духовной жизни это не имеет прямого отношения. Мы сейчас увидим, почему. Вообще-то надо помнить, что добрые дела делают все люди. Очень трудно найти в природе, я таких, по крайней мере, не встречал, я могу предположить, что подобные люди есть, что они когда-то были, но я никогда о них не слышал и никогда их не встречал. Есть люди, которые, ну, хоть когда-то, хоть периодически, но добрые дела делают, потому что быть совершенно бесчеловечным человеку, ну, крайне трудно. Наверное, может быть и невозможно быть совершенно бесчеловечным. Даже какой-нибудь маньяк, убивающий по ночам беззащитных женщин, может быть вполне хорошим сыном, любить и заботиться о своей матери, бегать в магазин, ухаживать за ней, давать последние деньги на то, чтобы она вот, была довольна, имела все необходимое. Или, например, пожалеть какую-нибудь кошечку, собачку, вот, ребеночка, вот, или там, ну, что угодно. То есть добрые дела, просто помочь старушке перейти через дорогу или еще что-нибудь. Добрые дела периодически все люди делают. Если мы их делаем, не надо думать, что вот мы сделали чего-то особенное. Мы просто поступили по-человечески и не более того. А вот преподобный Макарий говорит о том, что человек должен стараться преуспевать в добродетели. То есть человек должен приобрести добродетель. Что такое добродетель? Добродетель важнее добрых дел и серьезнее добрых дел, потому что добрые дела, в конце концов, тогда, когда совершаются часто и постоянно, они помогают нам стать добродетелями. Добродетельный человек тот, который творит добрые дела всегда и везде. Не от случая к случаю, не тогда, когда хочется, не тогда, когда интересно, не тогда, когда есть возможность. Добродетельный человек – это человек, который не может ни при каких обстоятельствах не совершить при всяком удобном, неудобном, в смысле при всякой возможности доброго дела. Собственно, на это состояние указывает слова из притчи о милосердном самарянине. Ты должен каждому, кто сейчас нуждается в тебе, независимо от того, можешь ты, хочешь ли, получается у тебя, не получается, ты должен оказать ему ту помощь, которую он от тебя ждет. Конечно, мы вот обычно выполняем добрые дела тогда, когда нам получается, когда нам это ничего не стоит, когда нам это приятно, когда нам это вот какие-то дивиденды душевные приносит. Но добродетель – это тогда, когда человек просто, это некое состояние его души, по-другому человек не может поступать. И вот как раз для того, чтобы приобрести эту самую добродетель, чтобы ее стяжать, человек встречает сопротивление страстей, то есть то, что ему обычно и мешает быть добродетельным. А как же я? А пожалеть себя? А помочь себе? А позаботиться о себе? А кто же обо мне позаботится, если не я сам? Вот я вот сейчас не смогу сделать это, потому что мне нужно сделать что-то для себя. Вот, или, например, начав заботиться о другом человеке, дотерпеть до конца нам мешает, потому что мы должны вообще забыть о себе, если уж взялись помогать другому человеку, или Бог нам поручил помогать другому человеку. Поэтому обычно именно мы можем помочь 1, 2, 10, 15 раз, мы можем помочь. А помогать всегда и до конца – это другое, которое требует нашего покаяния и нашей непрестанной молитвы. Вспомним, что дело Божье исполнить без молитвы мы не можем. Мы должны непрестанно призывать благодать Святаго Духа для того, чтобы исполнить дело Божье, которому мы призваны, которым предназначены. И вот это стяжание Святаго Духа, оно и есть то, что помогает нам осуществлять доброе дело всегда. И в конце концов, подвигая себя с молитвой и покаянием на исполнение доброго дела, мы становимся добродетелем. Не в смысле, что мы хорошие, а в смысле, что Духом Святым эта черта, присущая Божеству, была нами усвоена. В сущности, это дар Святаго Духа, не просто некая привычка и добродетель, но дар этот потому, что мы взывали, молились и очищали сердце от того, что противоположно этой добродетели. Собственно, об этом и говорит, скажем, в известной беседе преподобный Серафим Саровский.